Всем привет, добрый вечер, сегодня с вами Точка. Мы сегодня в несколько укороченном составе, но как в прошлый раз показал, что от этого Точка не становится ни хуже, ни лучше. Это просто вот такой вот состав. А состав сегодня следующий. Это Михаил Гуревич. Вы можете знать его, например, по телеграм-каналу «Добрый Венчур». Это Иван Ямщиков. Вы можете знать его, например, по его собственному YouTube-каналу. Все ссылочки, кстати, есть в описании. И веду сегодня Точку я, Денис Альшанов. Вы можете меня знать как человека, который ведет Точку. И у нас, на самом деле, прежде чем мы перейдем к тем темам, которые мы супер-супер распланировали, прямо в последний момент выяснилось, что есть еще несколько достаточно интересных тем, которые буквально всплыли в последнюю минуту. Это тема из категории «Мы возвращаемся к тем вопросам, которые мы поднимали чуть раньше». В частности, появилась информация о том, что, несмотря на проблемы со здоровьем, это очень мягко сказано, человека, который создал и отвечал за флебусту, тем не менее, флебуста будет и дальше существовать, что, в общем-то, наверное, для многих хорошая новость.
Да, он опубликовал просто пост, точнее, апдейт к тому посту, когда он сказал, что все плохо и все закрывается. Пост, новый апдейт гласит, что деньги найдены, сервера оплачены, продолжаем стабильную работу. Не говорится, на как долго оплачены, каким образом, какие-то нововведения, может быть, кто-то из постоянных пользователей там взял на себя какой-то основной фронт работы, но в любом случае вот эта напряженность как бы больше ее нету, все работает, все развивается, и, соответственно, можно считать, что флебуста продолжит свой путь. Кстати, как мы и предрекали во время нашего обсуждения, все-таки, когда есть такое комьюнити пользователей, если правильно с ним работать, вовремя обращаться, создавать какие-то инструменты для помощи, то люди, мне кажется, сегодня уже вот на таком этапе развития находится интернет, как это знает и Breakfast Show, да, там донаты, помощь и так далее. Вы, кстати, глядя на наш выпуск, тоже можете не только лайкнуть, прокомментировать и подписаться, но и задонатить, написать, что для Точки. Мы скажем, вот наш Точка донайт, донат. Но в любом случае я очень рад за пользователей флебусты, потому что это даже, мне кажется, больше, чем необходимость, это некий символ. А символы должны жить, потому что символы как бы дают нам некую стабильность жизни.
Мне кажется, и для создателя это довольно важно. Да, все-таки это дело жизни человека, и сейчас он находится в очень тяжелой ситуации, и понимание, что, по крайней мере, то, что он сделал, продолжает существование, это, мне кажется, тоже дополнительный источник каких-то сил, которые ему нужны. Так что пожелаем ему здоровья, и, может быть, как-то, может быть...
И, может быть, работа, продолжение работы иногда сервера повлияет, да, на его личное здоровье, чтобы...
Конечно, вот, конечно.
Все это
конечно.
Что через запятую.
Да.
Все так.
Все абсолютно так. Вторая новость, которую мы хотим буквально ненадолго тоже вернуться. Несколько недель, если не месяц уже, по-моему, назад, была атака с применением пейджеров, такое забытое для многих слово. И вот оно, это слово опять всплывает, потому что на этой неделе в издании, ну, в Reuters напечатал большой материал, в котором рассказал о том, что по их данным из внутри, по-моему, все-таки Моссада или я не помню кого, появилась информация о том, что эти пейджеры на самом деле был продукт жизнедеятельности инженеров Моссада. То есть они совместно с какими-то заводами проделали очень хитрую вещь. Они частично уменьшили объем самой батареи, чтобы можно было внутрь этой батареи внедрить, ну, не пластид, там другое вещество. Сейчас меня, естественно, наверное, Миша поправит, который эти сложные слова помнит. И чтобы химическая реакция, которая вызывается внешним образом в батарейке, устраивала взрыв этого вещества взрывчатого. И все-таки да. это очень красивая, конечно, история. Конечно, связанная со смертями, но, черт побери, она связана со смертями в первую очередь людей, которые пострадали от тех, кого взорвали. Но это очень красивая история.
Да, ну, то есть все-таки в первую очередь целью это были, конечно, террористы, и поэтому такой направленная была операция. Я это называю бунт пейджеров. У меня есть еще один просто телеграм-канал, Коля Ходашот, где я пишу в основном про новости Израиля. И вот как раз там была новость, действительно, ей меньше, чем неделя. Мы, кстати, обсуждали в точке, что не может быть, чтобы все пейджеры взорвались. Какое-то количество пейджеров, конечно, остались. Там, не знаю, они были разряжены, они еще по каким-то причинам остались целы. И, безусловно, вот я не понимаю... А, все. И, безусловно, часть из них оказалось в руках там исследователей, расследователей, и все это проанализировано. Моссад ничего не сливал, Денис, все-таки, потому что Моссад никогда не брал на себя ответственность за случившееся, как и Израиль в целом. Но согласно публикации в Reuters, там, значит, было следующим образом. Рядом с аккумулятором была пластиковая взрывчатка массой 6 грамм, которая благодаря контакту с химическим веществом в аккумуляторе усиливала мощь взрыва и получалась взрывчатка эквивалентом 40 грамм тротила. То есть как бы это с 6 до 40 прямо сильное такое увеличение. Рядом с пластиковой взрывчаткой было имплантировано легко воспламеняющееся вещество, которое использовалось в качестве детонатора. А сама батарея и взрывчатка были помещены в футляр размером в спичечный коробок и вставлены в корпус пейджера. Все материалы были пластиковыми, поэтому они прошли сканирование, и ливанские источники подтвердили, что Хизбалла, прежде чем распространить эти пейджеры между своими боевиками, проверила их на сканировании, и ничего не было выявлено. В общем, действительно, они сделали... Ну, видимо, кто? Злоумышленники какие-то. Рейтер считает, что Моссад. Сделали такой специальный якобы пейджер AR-924. И это якобы было инновационное устройство с аккумулятором, рассчитанным на 85 дней работы. Значит, соответственно, торговые агенты вступили в контакт с закупщиком Хизбаллы, провели длительные переговоры, по итогам которых с некой скидкой были пейджеры проданы. Ну, а когда было решено активировать эту взрывчатку, то на самом деле активация была с помощью текстового сообщения, которое представляло собой мощный электрический сигнал, который активировал зарядное устройство. Ну и вот по итогу, когда уже всех посчитали, 39 ликвидированных террористов и 3400 террористов получили ранения. Вот такая история. По сути, можно ставить в ней, если не точку, ну, то, в общем, многоточие.
Ну да, такое будущее, которое мы все заслужили, конечно, да. То есть история абсолютно из фильмов про Джеймса Бонда, но только там, значит, не знаю, микробомба в пейджере, не знаю, там позволяла главному герою в нужный момент взорвать какой-нибудь сейф, а здесь, ну, 3000 устройств, почти 4000 устройств. И тут, конечно, есть много вопросов про то, ну, в чем специфика, да, устройств. То есть, возможно, было очень много юмора в интернете, да, про то, что там это пейджеры и так далее, но в некотором смысле именно специфика устройств, по всей видимости, позволяла гарантировать высокую точность происходящего, да. То есть, если бы это были мобильные телефоны, то даже очень простые мобильные телефоны, какие-нибудь примитивные, наверное, намного сложнее было бы утверждать, что, не знаю, все, кто пострадал в этой истории, действительно в том или ином виде как-то относятся к террористической организации. Да? А здесь это сделать чуть проще. Хотя еще будет, я думаю, фоллоуапом, собственно, разбирательство, кто конкретно в эти 3000 людей попал, потому что все-таки 100% исключить какие-нибудь странные, неприятные вещи нельзя
Но
в
я
таких
могу только
масштабах.
добавить, что если вам кто-то дает предмет, который вам не нужен в повседневной жизни, а может быть использован только для террористической деятельности, а, собственно говоря, этот пейджер, он был связан с сеткой Хизбаллы, то есть там не могло поступить никакое другое сообщение, то как минимум держите подальше этот предмет от посторонних, невовлеченных людей. Но если вы сами решили заняться какой-то террористической деятельностью, не вовлекайте в это своих родных и близких, чтобы они не пострадали. Потому что на самом деле все, что вам дает террористическая группировка, будь то оружие, гранаты какие-нибудь, там пистолеты или пейджеры, все суть, предмет террористической группировки, они, как сейчас мы видим, несет повышенную опасность. Мне кажется, в этой истории вообще самое важное то, что люди, с которыми цивилизация сражается, они уже научились производить, ну, обычные какие-то предметы войны, да, там пистолеты, пулеметы, ракеты. Но победить их можно именно вот путем какого-то технологического прорыва, то есть какого-то явного технологического превосходства. И для меня вся эта история с пейджерами именно вот в этой области интересна, да, что вот там, где цивилизация может быть на уровень, что называется, технологически выше, там она побеждает, и у Бармалеев нечем сопротивляться. Вот, то есть, как бы вот мне вот с этой точки зрения, и тем более в преломлении нашей программы, вся эта история выглядит.
Да, реально, детектив детективный, и мне кажется, все-таки это не точка, это скорее реально многоточие. Подробности еще будут появляться, и я прям даже удивлен, что они появились так быстро. Что же, у нас есть другие темы на сегодня, и первая тема, она была бы очень приятной и полезной, и хорошей, если бы не тот факт, как ее преподносят. Преподносят подавляющее большинство новостных изданий вышло с заголовком «В России пообещали выпустить убийцу видеокарт NVIDIA». История, на самом деле, достаточно стандартная, как мне кажется. Есть такая компания российская NTC Модуль, которая разрабатывает уже достаточно давно разнообразные процессоры, в том числе и графические процессоры. Ну и, соответственно, на данный момент она заявила, что они выпускают графический процессор, который, ну, насколько я понимаю, все-таки не подойдет для более привычного для нас применения, ну, то есть поиграть в компьютерные игры, либо там, не знаю, помайнить биткоины. А, ну, это те самые ГПУ, которые направлены в первую очередь на использование для обучения искусственного интеллекта.
Давайте тут, давайте как это, подождите, щи отдельно, мухи отдельно, давайте, воу-воу, прям началось. Значит, любая графическая карта, она по определению, на ней нужно делать все, что хочешь, понимаешь? Запрограммируешь ее как хочешь, и потом пользуешься ей в свое удовольствие. Хочешь майнить биткоины, как бы Господь с тобой. Хочешь, значит, отрисовывать графические интерфейсы в каком-нибудь шутере, чтобы все было красиво, и физика, значит, правильно себя вела, и какие-нибудь лучики трассировались как надо. Ну, делай это, никаких проблем, да? То есть все-таки то, что они в пресс-релизе заявили, что мы будем это делать для искусственного интеллекта, это как-то, знаете, что 20 сантиметров, это вам просто повезло, то, что кость со страху показалась, да, как в старом анекдоте. Вот так и здесь. То, что в пресс-релизе написано про ИИ, ну, это, потому что самая горячая тема, и это то, что сейчас в мире, ну, очень горячо обсуждается, потому что для искусственного интеллекта, среди прочего, нужны графические карты, искусственные нейронные сети хорошо параллелизуются, и на них удобно, на графических картах, собственно, эти самые нейронные сети обучать и потом использовать для каких-нибудь задач. Ну и, соответственно, в мире буквально дефицит этих самых графических карт. То есть есть очередь на определенные графические карты компании NVIDIA, которая является лидером в этом месте. И, грубо говоря, там уверенно держит первую строчку вот этих самых GPU для ну, там, с большими объемами памяти и подходящие для, собственно, искусственных нейронных сетей. Компания AMD с помпой примерно полгода назад заявила, что они очень на этот рынок хотят. Ну, они давно хотят. И действительно пытаются предлагать какие-то продукты, которые бы с NVIDIA могли конкурировать. Очевидно, что этого все равно недостаточно. И недостаточно в первую очередь потому, что NVIDIA очень давно и много внимания и сил уделяла софту, для того, чтобы на их графических картах нейросетки было удобно учить. И AMD пытается там в этом смысле догонять, но надо понимать, что само по себе железо — это не единственное преимущество компании NVIDIA в этом месте. Чего заявили ребята? Ребята сказали, что, значит, вот компания в России анонсировавшая
НТЦ
карты,
модуль.
анонсировала две карточки, да, модуль, спасибо большое. Вот компания модуль анонсировала две карточки, значит, на 5 и 20 гигабайт. Значит, большая будет вот 20 гигабайт. И судя по тому, что там написано кварт, то есть, видимо, имеется в виду, что это будет на самом деле 4 маленьких, которые, значит, собраны в одну большую. Само по себе это круто, здорово, если в России смогут сделать хороший графический процессор. Надо пожелать ребятам удачи. Но надо понимать, что, к примеру, NVIDIA A100 – это, наверное, самая популярная сейчас карточка, на которой люди считают, что они в области искусственных нейронных сетей. Там 80 гигов размер памяти. Это важно, потому что, ну вот, собственно, большие модели должны, как это, чем больше у тебя памяти на карточке, тем больше модельку ты можешь в нее загнать. А в случае с искусственными нейронными сетями пока что, к сожалению, довольно часто для каких-то сложных топовых задач нужна именно большая модель. И с одной стороны, вокруг этого есть много науки, люди пытаются научиться большие модели уменьшать, всякие исследования в этом месте делают. А с другой стороны, та же самая компания NVIDIA, у нее есть в продуктовой линейке еще более крупные карточки. Есть последняя презентованная там пару месяцев назад Blackwell, которая типа H200, она там, условно говоря, на порядок будет отличаться от вот этого убийцы и конкурента, да, и, соответственно, возникает вопрос, какую именно карточку NVIDIA ребята собираются убить, да, то есть надо понимать, что NVIDIA много карточек, возможно, какую-то они убьют, но какую именно, об этом пока мы не знаем.
Нет, ну а как бы убийца, конечно, это, скажем так, традиционный мем русской прессы. У нас мы никогда не упускаем никаких продуктов, кроме как убийцы. То есть, знаете, как бы что мы не делаем, все автомат Калашникова, а соответственно, что мы не делаем в области высоких технологий, все убийцы там айфона, Nvidia и всего остального хайпового. А по
Нет,
большому
оно действительно
счету.
убивает. Вот если вдуматься, iPhone 4 мертв.
Да, конечно.
Нельзя, нельзя, мы не можем утверждать, что именно его убило. Возможно, все случилось, да.
Возможно, наши усилия привели к его, да, это правда. Но только он как бы все воскресает да воскресает в новых реинкарнациях, а мы убиваем все более и более пожилые его проявления. Значит, ребята уже говорят по этому поводу, что вот эти вот отечественные видеокарты, они будут поддерживать как бы работу AI, но не будут поддерживать обучение нейронных сетей. А насколько я понимаю, собственно говоря, вот в рамках AI это и есть главное, что требуется от чипов, то есть как бы вот именно процесс обучения. Это и есть наиболее трудоемкий и тот процесс, где они перегреваются, где они там, ну где их производительность вообще нужна, востребована наибольшим образом. А для просто обработки там запросов или чего-то остального, то есть без обучения, ну окей, да,
Нет,
можно их использовать.
тоже тут тонкий момент, да, то есть первое, довольно странно, что они делают железо, на котором, типа, можно использовать в режиме инференса, то есть можно использовать модель, но нельзя учить. Но это само по себе немного вызывает у меня вопросы. Мне кажется, ну, это странно, в общем. Но даже если это так, в принципе, ну, хорошо,
Можно
инференс тоже полезно,
секунду,
да?
прежде чем ты дальше будешь комментировать,
Да.
я просто процитирую. Написано, значит, следующее. Они не будут поддерживать обучение, а они смогут решать задачи в нишевых каких-то таких формах, например, требующих выполнения уже обученных моделей ИИ или обработки изображений, сигналов, продукции. В общем, вот в этом сегменте они смогут работать.
Ну, это, наверное, ну, короче, это понятная история, да, то есть, скорее всего, там, может быть, сейчас это все вилами по воде, но одна из гипотез, она, наверное, в том, что вот люди увидели такую нишу, увидели, что нужен запрос, дескать, мы возьмем сеть, обучим на чем-нибудь опасном иностранном, а разместим на безопасном отечественном, в котором нет никаких дырок. К примеру, может быть, у них такая мотивация, да, ну... Ладно, на самом деле, я говорю, вот разница, собственно, между Blackwell, который H200, и там 140 гигабайт объем памяти, а вот буквально, ну, то есть, наверное, не в 10 раз, но там 8 раз различия есть между топовой карточки в линейке и тем, что пытаются сделать в России. Но само по себе то, что это делают, надо подчеркнуть, что это в целом, если это получится, это большое достижение, потому что в мире немного стран, буквально по пальцам одной руки фрезеровщика можно перечислить страны, которые умеют делать свои собственные графические карты.
Да, ну и я добавлю, что, опять же, согласно новости, в 2025 году готовится выпустить только 100 вот серверов с этими видеокартами, а уже в 2026-2027 годах планируют собрать несколько тысяч этих устройств. То есть пока это все-таки, ну, скорее анонс, но плюс я так понимаю, что есть какие-то, наверное, в сфере безопасности какие-то сервера, например, где они не хотят, чтобы были иностранные чипы, ну и вполне возможно будут там использовать
Не, ну я допускаю, что и
новые.
на каких-нибудь роботах, то есть в какой-нибудь робототехнике, если ты хочешь делать inference on device, да, то есть ты хочешь, как бы, чтобы у тебя была штука полностью автономная, ну, ты хочешь, чтобы у тебя прям какая-то графическая карта на роботе была. Ну, вполне себе понятное тоже применение. Ну, сейчас пока, к сожалению, довольно мало тактико-технических характеристик этого устройства, чтобы обсуждать его в деталях. Но 25-й год недалеко. Я думаю, что точка будет выходить. Мы дождемся, мы обязательно посмотрим.
Обязательно еще раз обсудим, да. Слушай, Денис, ты просто не сказал, я вижу, что в чате все взрывается по поводу того, где Гриша. Давай успокоим, что с Гришей все в порядке. Вот,
С
он
Гришей все
обязательно.
абсолютно в порядке.
Да.
Он еще за неделю сразу предупредил, что он даже справку от жены принесет, что у него важные дела, и поэтому он не смог сегодня прийти,
Но
так что
справку
не
так и не
переживайте.
принес.
Не, ну справку он, подожди, он пока пытается ее на отечественном вот этом чипе ее сгенерить, а насколько она сгенерится, мы посмотрим и какое доверие будет вызывать. Ну и кроме того, для тех, кто любит в чате, там, насколько я вижу, присутствует Аскар Тугамбаев, так что у нас поддержка в обсуждениях тоже всегда есть.
Вы знаете, возвращаясь к этим чипам графическим, что меня всегда смущает, и каждый раз, когда мы берем это в точку, потом выясняется, что мы... Ну вот в этот раз мы берем про эти чипы в первый раз, но про некоторые устройства анонсируют примерно так же часто, как Илон
Слушай,
Маск.
Денис, можно
Да.
секундочку? Тут опять же спрашивают и верно спрашивают. Вот у нас черный экран. Это вот четвертый наш собеседник. Это кто?
Это Kernel Panic. Просто
Все.
четвертое окошко с Kernel Panic. Там никто
Понял.
за... Это не российский чип за нами подглядывает, если
Все,
что.
все,
Не
все. Просто опять
переживайте.
же, я вижу, что люди как-то волнуются по этому поводу.
Не-не, все хорошо, все в порядке. Вот, ладно, возвращаясь к теме. Практически каждый раз, когда мы берем про какие-то российские железки, которые с помпой анонсируются, потом мы возвращаемся к этим железкам, которые еще раз с помпой анонсируются, говорят, что да, они будут чуть попозже, получше, но попозже, но такие же, но попозже. И вот история, я боюсь, я искренне надеюсь, что в этот раз не повторится, потому что, в принципе, этот самый NTC-модуль мне немного знаком, и там есть люди, которые что-то делают. Не знаю, повторится или нет, но на фоне этого интересно выглядит. Как выглядит анонс видеокарт от китайских изготовителей? Китайский изготовитель просто вышел и сказал: вот вам изготовитель Мур. Точнее, вот выпустили мы Мур 30, МТТ S80 и МТТ S70, которые в состоянии работать под Windows 10, Windows 11 и понимать последний DirectX 12. Пожалуйста, да, это не самые крутые видеокарты, да, мы не убийцы Nvidia, но вот мы сделали, вот, в принципе, их даже, насколько я понимаю, уже можно приобрести, потому что их обозревали еще примерно год тому назад. И в этом смысле мне очень всегда печально наблюдать всю эту историю из России, когда, да, еще раз, мы здесь, никто из нас не злорадствует, и мы уверены, что для человечества хорошо, если появится еще одна видеокарта, которая будет и считать. Это для всех полезно. Но, к сожалению, в заголовке про убийцу
Nvidia. Ты понимаешь, Денис, главная проблема... А, извини, да.
Я можно только уточню. Ну, слушайте, справедливости ради, мы же не знаем, в каких выражениях ребята внутри компании это анонсируют, да? То есть, ну, все-таки придираться к формулировке журналистов, ну, это претензия, наверное, к российскому журналистскому сообществу в большей мере, чем к техническим людям. Я почти уверен, что по моему опыту работы в российских технических компаниях и с выходцами из России в технических компаниях, как раз как-то очень пафосно презентовать свои технические продукты, это не про нас. Мы как раз обычно с удовольствием бы вообще, ну, на сцену бы не выходили и просто такие вот, берите, пользуйтесь, да, как бы в целом скорее в культуре технологической в России как раз какое-то минимальное стремление делать какие-то громкие заявления. Если человек технический специалист, он обычно что-то руками делает, потом такой говорит, я сделал. На этом его обычно маркетинговая работа заканчивается. А вот дальше подхватывают какие-то люди, которым надо писать новости, к примеру. Новости получаются сильно более пафосными, чем, я думаю, хотелось тем людям, которые, собственно, этот чип и эту карточку разрабатывают. Про китайскую карточку хотел одну вещь только добавить, что прикольно, что она... Ну, она тоже, она как бы, даже если сравнивать с какими-то сравнительно бюджетными NVIDIA, там, 5-6-летней давности, она получается похуже и сильно менее энергоэффективная. Но интересно, что да, что как бы... рынок настолько интересный и настолько удивительным образом монополизированный, да, то есть компания NVIDIA настолько сильно раньше всех остальных подсуетилась и монополизировала рынок вот, высокопроизводительных вычислений на графических процессорах, что там, конкуренту потребовалось 10 лет, чтобы очухаться. Но сейчас будет интересно. Я думаю, в ближайшие 3-4 года мы увидим еще ни одну попытку на этот рынок вскочить. Есть, кстати, интересные стартапы, которые тоже в этом направлении работают. Не говорят, что они убийцы NVIDIA. Там, допустим, D-Matrix и Cerebras. Но при этом получают прям большие оценки, большие раунды. И, собственно, уже устройства поставляют для своих клиентов. Пока в основном в Штатах. Но
вот это, мне кажется, иначе. Главная проблема, которая есть в России, то есть и китайцы, не говоря уж о Западе, они все равно это делают как-то в, скажем так, в бизнес-процессе. То есть спокойно в бизнес-процессе для того, чтобы продавать, есть спрос, дорабатываем и так далее. А в России это, к сожалению, все делается в формате национального проекта такого, да, вот, и, соответственно, требует выдать продукт зачастую не представитель отдела маркетинга, который говорит, слушайте, мы уже вот его продаем, уже есть спрос, а, ну, представитель обкома, который говорит, так, нам нужно срочно вот представить и что-то такое сейчас показать, что мы уже готовы
в России,
и так далее.
В России чисто технически, насколько я понимаю, продукция NVIDIA находится под санкциями, да, и, да, соответственно, вся NVIDIA в России, которая есть, это серый импорт. Ну и в данном случае... Ну, а на чем-то учить сетки надо, на чем-то инфинит сделать надо. И, в принципе, то, что люди... То есть кажется, что рынок-то там в связи с этим есть, да? То есть тот
Нет,
дефицит, который
есть
везде
вопрос,
в мире, он еще больше.
Тут вопрос, как это все производится. Вот в этом главная проблема, чтобы ребят не толкали, не заставляли их там показать результат здесь и сейчас. Вот, потому что иначе это все, конечно, зачастую бывает и грустно, и смешно. Вот.
Ну, как хороший пример именно того, о чем ты, Миш, говоришь, следующая новость о том, что есть такая операционная система Аврора. Скорее всего, они слышали только те, кто постоянно слушает точку, потому что это российская операционная система для мобильных устройств, которую все продвигают. Я так и не понял, кто-то ей пользуется или не пользуется. Тем не менее, представитель Ростелекома, под крылом которого все это делается, в эфире RTVI заявил, что Аврора работает над внедрением ИИ. Ну, то есть, это вот как раз-таки пример и того, о чем ты говоришь, что кто-то сверху приходит и говорит, ну, все говорят про ИИ, нам нужно ИИ. Все говорят про видеокарты, нам нужны видеокарты и так далее.
Слушайте, я ничего не могу удержаться, просто я тоже немножко почитал про эту Аврору, обновил свои знания. У них в 2020 году вышла версия 3.2 Пенза. Вот, ну, то есть, Понимаете, я всегда
Но свежая,
вспоминаю
нет, ну подожди, но свежая версия называется Петропавловск-Камчатский, вышла в 23-м.
я
Что
всегда
это?
вспоминаю по этому поводу, конечно, анекдот про инновационную ракету Сыктывкар, которая, попадая в любой город, превращает его в Сыктывкар. Вот. Ну, не при жителях Сыктывкара будет сказано, но это просто так, то, что мы видим. Но касательно того, что насколько пользуется, опять же, к началу марта 2024 года было продано 800 смартфонов и 130 планшетов на операционной системе «Аврора». Меня, честно говоря, во всем вот их личном искусственном интеллекте, который они решили готовить, возникает только один вопрос. Слушайте, в России есть прекрасная компания Яндекс. Вы уже ее и так национализируете просто вот по самой «не балуйся». Но они работают, занимаются тоже там какими-то чат-ботами, нейросетями и так далее. Ну, поработайте с ними. Ну, зачем делать что-то такое совершенно отдельное, свое, которое понятно, что оно будет ни о чем, а исключительно строчкой в бюджете и распилом по факту. Ну, если правда хочется.
Как это? Я защищу Сыктывкар, привет букве О с точками и все такое, значит, в общем, Коми, все дела. Давайте про вот эту мобильную систему поговорим. Она интересная тем, что это такое, знаете, если бы в мире мобильных систем был какой-то лор и был бы такой самый главный злодей с хорошей мотивацией, то, конечно, система Аврора или та система, на базе которой сделан Sailfish, могла бы быть таким персонажем, потому что система Аврора — это форк открытой системы Sailfish, которая, в свою очередь, была сделана компанией Джоула, которая отвалилась от компании Nokia, когда Nokia уничтожили, собственно, айфоны с андроидами. То есть это долгий, как это всегда, двое их, учитель и ученик, ситхов всегда мало, но они владеют тайным знанием, поэтому вот в этом смысле, конечно, интересно, что и по количеству устройств действительно немного. Это система для избранных, прямо скажем. Но компания F+, которая, собственно, на свои устройства это ставит, это интересная компания. Это компания, которую в России, ну, я лично знал под названием Fly, и она делала очень дешевые телефоны. Эта компания, как я понимаю, с основной своей там, рынком, она видит Нигерию, значит, там у нее довольно много продаж, как я понимаю сейчас, и она как-то сложно устроена, то есть она публично торгуется на лондонской бирже, при том, что при этом вот у нее есть 800 телефонов на этой системе. В общем, очень интересно посмотреть, куда эти 800 телефонов ушли, почему их только 800, потому что вроде как компания Fly могла делать много, она, как я понимаю, делает это там на китайских мощностях, а потом продает в России, в Индии, в Нигерии эти самые дешевые устройства. Очень интересно еще то, что значит, у них есть как бы много китайских компаний, которые производят для них устройства, на которые Fly, как я понимаю, размещает там свой что там, ну, шильдик, и как-то, значит, правильно их маркетирует вот в этом дешевом сегменте. И вот вся эта история и число 800 вызывает у меня массу вопросов. То есть кто тот человек, кто купил эти 800 телефонов, потому что вряд ли компания Fly такую маленькую партию девайсов вообще выложила бы, ну, стала бы заниматься ритейлом такой партии. В общем, очень интересно с этими 800 телефонами, совершенно непонятно, где их найти. Если кто-то когда-то видел этот телефон на Авроре, напишите в чате, может быть, пришлите скриншоты, потому что это настоящий раритет.
Это
Там
правда.
больше.
Ну, давайте не забывать, что тут на днях какой-то депутат говорил о том, что скоро будут блокировать возможный Android. Вот. И если действительно Роскомнадзор как-то решит, что надо блокировать там апдейты к Android, еще что-то, то нельзя исключать, что ОС Аврора наступит, не знаю, солнечные дни, как бы, я не знаю, как это еще назвать, но очень светлое завтра.
Там, ну, нужно уточнить, что они, в принципе, никогда на данный момент Ростелеком не заявлял, что это телефоны на этой ОС появятся в обозримом будущем в массовой продаже, то есть это для каких-то внутренних нужд все-таки, поэтому 800 как-то еще бьется, но даже с количеством чиновников оно не бьется, которых типа могли бы заставить присесть. Даже с количеством никаких сотрудников, никаких с ведомств, никого никак не бьется 800. Тут
Ну, кстати,
абсолютная
искусственный
правда.
интеллект, я тебе хочу сказать, что искусственный интеллект для 800 пользователей можно сделать абсолютно ручной. То есть, в принципе, посадить какое-то количество в Калуге, да, любили делать колл-центры, посадить, соответственно, специалистов, которые будут обрабатывать все запросы в других AI и выдавать наш отечественный продукт вот этим самым 800 пользователям.
Вообще, кстати, ты вот думаешь, что ты шутишь, а я бы такое купил, конечно, устройство, да, то есть если бы, причем если бы оно честно так и маркетировалось, то есть буквально как бы ты покупаешь телефон, и у тебя есть там еще персональный ассистент, который
Живой.
постоянно доступен, живой, живой, с ним можно поговорить, он, если что, там в Zoom выходит, ну, в рабочие часы, в нерабочие часы, значит, там у тебя другой подхватывает, но это прям прикольно, но это должно в другом ценовом сегменте находиться. Ну, это супер вообще. Ну, особенно в мире, где как бы везде встроены вот эти бездушные железки, опция поговорить со своим настоящим калужанином – это прям нормальная тема.
Да, это круто, согласен. Ну,
Давайте.
тем более, что крутые чуваки обычно ходят как раз с такими телефонами, вот максимально дешевыми, так что вполне все может сложиться. Да, Денис.
Давайте немного про тарифы как раз и про деньги поговорим, потому что на этой неделе прекраснейший заголовок появился благодаря представителю ФАС, Федеральной антимонопольной службы, которые не нашли у МТС необходимости брать больше денег. Если кто не в курсе, ну, наверное, очень многие из тех, кто не живет в России, не в курсе, и не все, наверное, кто в России пользуется оператором МТС. Так что примерно в апреле, в мае у МТС начали расти тарифы. В среднем где-то на 8% они подросли. И это все не осталось незамеченным для ФАСа. ФАС провел проверку и вышел с прекраснейшей формулировкой. В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов, заявил ФАС, и потребовал, чтобы МТС вернул деньги, но в бюджет.
Вот, честно говоря, меня вот этот момент больше всего потряс. То есть, как бы с точки зрения антимонопольщиков МТС у людей, да, украли деньги. Но вернуть почему-то эти деньги они должны не людям, а в бюджет. То есть, вот на мой взгляд, как бы тут пользователи МТС как бы дважды их поимели каким-то образом. То есть, они теперь должны чувствовать, что перед ними извинились, но как-то извинились без того, что можно положить в карман. То есть их сначала обманули, потом извинились. В первом случае они стали больше платить, во втором случае они ничего не получили в качестве компенсации. Это очень странная история. Ну, как-то вот обычно какие-то ассоциации потребителей, ну, требуют в ответ. И я, кстати, получал от какого-то оператора, что вот мы там пересчитали, мы решили, что неправильно, и дали какие-то там, не знаю, часы бесплатные, там, не знаю, дни бесплатные. Ну, что-то такое, что можно было бы почувствовать, пусть не деньгами, но в рамках компенсации. А когда надо вернуть бюджет, ну, это странная вообще история, на мой взгляд.
Ну,
Ну,
надо признать, что все-таки это работа ФАС, да, то есть ФАС, по идее, должен смотреть на то, случается ли какой-нибудь монопольный сговор. А в ситуации, когда у нас там дуополия или триополия на рынке мобильной связи, понятно, что такие компании, это как-то не факт, что там есть какие-то проблемы, но, как известно, искать под фонарем всегда удобнее, потому что там светло, да, и если у тебя есть большой рынок, на котором есть прибыльные бизнесы, которых всего там три штуки, конечно, там намного понятно, ну, понятно, что туда будут смотреть антимонопольщики. Интересно, я согласен, что деньги не вернули потребителям, а забрали почему-то 3 миллиарда рублей забрали в МТС и просто сказали, даже спасибо не сказали, видимо. Но это такая, я этот феномен называю как-то обратная Маргарет Тэтчер, да? У Тэтчер было известное выражение, что не бывает государственных денег, бывают только деньги налогоплательщиков. Но в какой-то момент, мне кажется, российская держава решила, что все ровно наоборот. Не бывает никаких денег налогоплательщиков, все государственное. Что вообще, что за ерунда? Все, так сказать, в казну, чтобы был порядок. А то еще потратим на что-нибудь, на Кока-Колу какую-нибудь вражескую. Это неправильно. Вот, давайте еще, кстати, обратим внимание вот на что, что если посмотреть на финансовую отчетность МТС, У них в 2023 году чистая прибыль была 54 миллиарда рублей, в 2022 – 32, ну и там стабильно в районе 50 миллиардов плюс в год они делают. Что будет в этом году, пока не знаем, потому что год еще не закрылся. Но интересно, что как бы 3 миллиарда на фоне чистой прибыли в, там, сколько, в 60 миллиардов – это прям существенная сумма, да, то есть это прям значимый кусок чистой прибыли компании, который государство решило забрать себе, потому что решило, очевидно.
Меня тут больше, на самом деле, первая часть высказывания покоребила, когда произносится, что повышение расходов вы и так можете покрыть из того, что получаете. Ну, то есть, получается, что ФАС признается, что, ну, скорее всего, у всех сотовых операторов уже есть повышение расходов, и, скорее всего, они будут и дальше расти, но из категории «не раскачивайте лодку, не заставляйте людей платить больше» тоже
Не,
как-то
подожди,
все
ну
это
смотри,
странно.
не, ну это
Рентабельность, нет,
работа ФАС.
рентабельность – это везде такая. Вопрос рентабельности во всем мире, действительно, если слишком много прибыли берет компания, и она занимает значимую долю рынка, то, в принципе, антимонопольная служба имеет основание сказать, что, ребята, вы что-то тут перегрелись.
Я хочу добавить, что в 2023 году ФАС сделала примерно то же самое с Мегафоном. Да, как бы они там тоже тогда сказали, что вот там повышение тарифов на 10% совершенно ни к чему, и тоже их нормально так оштрафовали за это, собственно. То есть они это делают регулярно, и это как бы их, ну я не знаю, что работа, вроде как для этого они должны существовать. Кстати, надо сказать, что у Мегафона чистая прибыль в этом году, в 2023 году 40 миллиардов, то есть, в общем, действительно меньше, чем у МТС, ну, собственно, это второй по размерам, видимо, игрок на российском рынке сейчас, не знаю, сколько у Билайна, кстати, интересно посмотреть. И в этом смысле, ну, они последовательно сначала Мегафон наказали, потом МТС. У Билайна, чтобы вы понимали, 3 миллиарда рублей чистая прибыль в 2023 году, то есть вот как бы два больших таких мастодонта с большой прибылью, ну, попадают на радары ФАС, логично.
Ну, я это к чему? То есть мы, люди, которые живут в России, не должны переживать, что их оборудование будет устаревать, оборудование их провайдеров будет устаревать, деградировать, ломаться, а операторы не смогут его заменить, потому что им, бедным, несчастным, сейчас это все в кавычках, не дают повышать тарифы. То
Не, ну
есть
погоди, камон, 50 миллиардов чистой прибыли. Это
я...
чистая прибыль, еще раз.
Я тебя услышал, да, я просто
Мне
пытаюсь
кажется, торговля наркотиками
подытожить.
менее прибыльное дело. То есть беда как бы Павла Эскобара, мне кажется, ниже. Ну, камон.
Я подытоживаю. И мы не поощряем торговлю Эскобара, если что.
Мы
Вот.
против, но я к тому, что прибыльность этого бизнеса, она абсолютно, ну, в порядке, все хорошо.
Ну, это скорее радует, потому что связь нужна всегда, да. Давайте перейдем к самой сложной на сегодня теме, у которой я не смог прочитать дальше заголовка и очень сильно, на самом деле, обрадовался. И я думаю, Миша тоже обрадовался, что Ваня сегодня
Илья, слушай,
пришел.
а мы про Bluetooth не будем говорить или потом
Кстати, да,
говорить?
давай быстренько,
Давай про Bluetooth,
да,
потому
давай
что это
быстренько
как
про
бы
Bluetooth.
это в пандан просто теме.
Да, прекраснейшая новость тоже, что оператор МИР запустил оплату через айфоны, бесконтактную, без Apple Pay, который в России не работает, ну и с МИРом не работает, и в России не работает. И прекрасность ситуации заключается в том, что да, это такой внутри протокола Bluetooth есть возможность пользоваться им не на расстояниях побольше, а на более коротких расстояниях и оплачивать, грубо говоря, с помощью Bluetooth.
Это называется Bluetooth Low Energy.
Да.
Активно используется для Apple AirTag, там Samsung Galaxy Smart Tag и так далее. То есть, когда и это часто, знаешь, используют на складе, чтобы найти какие-то вещи, то вот через именно эту технологию, а не через NFC. Честно говоря, это, конечно, строго в соответствии с анекдотом, что пока весь мир летал в космос, туркменские ученые изобретали колесо. Ну, потому что как бы, ну, это не нужно. То есть для этого эта технология, она не рассчитана. Это во-первых. Во-вторых, насколько это все будет безопасно, это тоже вопрос. Почему? Потому что, опять же, технология вообще под это не рассчитана. Ну, для платежей есть технология NFC, и она именно поэтому и работает, что на коротких расстояниях, ну, в смысле, да, что ты должен прямо приложить этот предмет, то есть как бы есть определенного рода безопасность. А вот это вот Bluetooth Low Energy, оно работает, я так понимаю, несколько метров, ну, то есть, в общем, там, десяток метров, вот, и, соответственно, если как-то вот начнется взламывание этой технологии, то тут даже невозможно пожаловаться к разработчикам, потому что они не для этого эту технологию как бы готовили. Но пока это анонс, пока еще они не запустили оплату, в принципе, сделано это для того, чтобы, ну, как бы у людей есть привычка, чтобы мы, как люди, мы тоже вот платим через телефон. Надо сказать, что, конечно, Россия же входила чуть ли не в тройку, я где-то читал, по странам, которые пользовались Apple Pay. И в этом отношении, конечно, у нас мы все перешли очень здорово и быстро на эту технологию, и очень жалко, что теперь это невозможно. Ну, понятно почему, но эрзац замены придумывать, мне кажется, это очень здорово опасно. То есть я вот с точки зрения взлома или там получения ваших финансов в тех платежных терминалах, которые как бы вы бы не хотели оплачивать, я даже не знаю, как это будет обеспечиваться. Вань,
Миша,
может быть, ты знаешь
я
лучше.
хотел.
Тут можно я быстренько вставлюсь? Да. Тут ведь есть вопрос чуть-чуть пошире, чем просто взлом. Даже когда просто появились массово у людей карты бесконтактные, в метро начали видеть людей с посттерминалами. Я сам видел несколько раз в метро людей с посттерминалами. Я не утверждаю, что они были мошенниками, все эти люди, и прикрадывались к вам. Но списание в 100 рублей тогда многие могли не заметить. И это факт. А тут 10 метров. 10 метров вообще.
А главное, вы мне объясните, я правильно понимаю, что ты должен как бы довериться некому устройству? Ну, как бы, вот ты говоришь там, что они там будут идти как наушники, да, ты подключился, все, ты ему доверяешь, ты можешь туда платить. Вот, ну, по логике это так должно выглядеть.
Ну, на самом деле, в том, что касается безопасности, опять же, я не нашел технических данных про то, как они будут обеспечивать. Возможность платить на расстоянии 10 метров, с одной стороны, я понимаю вопрос про безопасность, с другой стороны, ну, я прям могу предложить десяток юзкейсов, где это было бы, на самом деле, фишкой. Ну, то есть, реально удобно, да? Как бы подошел к тебе официант, говорит, вам карточка или наличкой, ты говоришь, карточкой, и он говорит, пожалуйста.
Ну, для
Никуда
этого
не
можно
идет,
просто через
да?
приложение. Для этого не надо вот так вот делать.
Я имею в виду, что как бы use case для этого есть, для этого у тебя есть один посттерминал просто там, не знаю, на баре, и весь ресторан покрыт, и все работает. Но в том, что касается безопасности, ничего не ясно, и я бы советовал нашим слушателям не быть early адоптерами этой технологии. Давайте мы подождем, посмотрим, как оно будет работать, люди попользуются, мы потом поразбираем, не знаю, несколько постов на каких-нибудь Hacker News или где-нибудь еще про то, как именно происходит кардинг технологии волна. И там через несколько лет, возможно, он станет лучше и безопаснее, и тогда, может быть, можно переключаться. А пока я бы советовал слушателям точки понаблюдать. Как вот есть технологии, где хочется быть early adopter, а есть, где лучше как-то быть поосторожнее, дождаться более широкого распространения технологий в массы.
Да, а теперь к технологиям, про которых я вообще ничего не понимаю. Ну, точнее, для меня я пытаюсь следить за этой темой, я честно пытаюсь следить за квантовыми компьютерами, и у меня в голове пока что, что даже сам факт существования квантовых компьютеров это что-то про квантовую неопределенность, то ли они есть, то ли их нету. Но тут гугловский проект заявляет, что их квантовые чипы уделывают классические компьютеры в определенных задачах. И там большая сложная статья, которую я попытался почитать, я ничего не понял. Миша прямо перед эфиром сказал, что объяснять тут ничего не сможет тоже, и
Нет,
мы
я знаю просто, смотри, когда Гриша в эфире, это квантовый эфир. Если гриши нету, это ламповый, транзисторный. Вот я так понимаю. Вот, соответственно.
Но мы
Ребята,
искренне
давайте
надеемся,
как-то...
что Ваня сможет, да?
Ну, давайте так, да. В общем, давайте начнем с квантовых компьютеров. В чем идея? Очень просто, на пальцах. Бит имеет два значения, нолик и единичку. И всегда он или нолик, или единичка. Кубит по определению это некоторое квантовое, значит, квантовый бит. И прелесть кубита в том, что есть такой феномен в квантовой физике, который называется квантовая запутанность. И, значит, на основании этого феномена, ну, моя любимая метафора, которая объясняет, что это метафора про носки. Что вот когда у вас есть две запутанные квантовые частицы, представьте, что у вас есть два носка. Вот как только вы один носок надели на правую ногу, второй сразу стал левым. Да? Ну, просто по определению, вам не нужно ничего знать про второй носок, если вы первый надели на правую ногу. И вот с двумя квантовыми частицами, запутанными, та же самая ситуация, когда одна из них, значит, когда одну из них мы измеряем, вторая как бы тоже измеряется, даже если они находятся далеко друг от друга. И, соответственно, кубит это такая штука, которая принимает значение от нуля до единицы. И это такое облако вероятности этих значений. Это приводит к тому, что наша классическая машинерия, которая построена на ноликах и единицах, там работает иначе. И, грубо говоря, один кубит может значительно больше, чем обычный бит, потому что у него буквально бесконечное количество состояний в нем можно закодировать. Проблема, главная проблема квантовых компьютеров, их, условно говоря, две. Первая – это то, что такого рода кубиты требуют достаточно низких температур и достаточно тщательной изоляции, потому что, ну, как бы электромагнитные волны, вот мы сейчас разговариваем, там, не знаю, есть Wi-Fi у меня в квартире, он как-то, в общем, взаимодействует с квантовыми системами вокруг. И для того, чтобы кубит был не очень шумным, для того, чтобы на нем можно было что-то считать, запускать, собственно, квантовые алгоритмы, он должен хорошо быть заизолирован от электромагнитных сигналов, от других кубитов должен быть отлично заизолирован, потому что они же между собой, заразы, иногда пытаются взаимодействовать без нашего желания. И все это еще надо хорошо охладить. Поэтому квантовых компьютеров в мире немного, они обычно стоят довольно дорого, и чаще всего это какое-нибудь там довольно большое устройство, находящееся где-нибудь глубоко в подвале, сильно заизолированное, значит, с подведенным там жидким азотом или чем-нибудь еще холоднее, которое, значит, на котором ученые эксперименты ставят. Такие компьютеры есть у нескольких крупных компаний, в частности, у компании Google довольно давно есть отдел или там, не знаю, направление, которое занимается разработкой квантовых компьютеров. Другой игрок в этом месте компания IBM. И ну, есть сейчас еще много небольших компаний, то есть я довольно много про это там, читал, слушал от моего хорошего друга Васи Севрюка, который буквально работает в стартапе. Вася, привет тебе. Финский стартап, который делает такие учебные квантовые компьютеры, они будут делать там небольшой квантовый компьютер на несколько кубит, который продают в университет, чтобы люди, значит, учились с такими системами работать. Вот, чего произошло конкретно в этой статье? Компания Google придумала способ, как еще снизить шум в своем квантовом компьютере. Как я уже сказал, наличие шума затрудняет работу этих систем, потому что системы эти фундаментально вероятностные и требуют тщательной изоляции. Вот они показали, что если шум снизить еще, то можно, значит, определенный алгоритм добиться в нем того, что называется квантовое превосходство. Значит, во всей этой науке сейчас все еще основные результаты устроены так. Мы нашли какой-нибудь алгоритм, который мы научились запускать на квантовой системе. Это тоже важно, да? Не каждый алгоритм классический запускается на квантовом компьютере, есть очень небольшой набор алгоритмов, которые мы на нем умеем запускать. И вот один из них это, собственно, этот random circuit sampling. И надо признать, что, собственно, слово random намекает, что этот алгоритм не совсем честное сравнение, да, скажем прямо, потому что обычные компьютеры в рандомность, да, то есть в случайность, в принципе, не умеют. Вся случайность в нашем компьютере псевдослучайна, именно потому что у нас только нолики и единички. Монетку компьютер кидать не умеет. Квантовый компьютер кидать монетку умеет. И в этом смысле любой алгоритм, который в себе случайность использует, ну, это не совсем честно, значит, сравниваться, когда мы запускаем его на квантовом компьютере, ну, он, грубо говоря, сама специфика задачи устроена так, что квантовый компьютер имеет шансы достичь этого самого квантового превосходства по сравнению с обычным компьютером. Google периодически эти статьи в Nature публикует. Мне кажется, предыдущая большая такая была на другой задаче, по-моему, 3 года или 2 года назад. Они тоже в Nature исправно про это репортят. Говорят, смотрите, мы вторую задачу нашли там, или третью задачу нашли, на которой мы умеем запускать алгоритм, который работает лучше, чем на классическом компьютере. Но это все пока такой глубокий-глубокий R&D. И главная проблема, на самом деле, в том, что не знаю, по IP сейчас квантовый бит потрогать можно. По-моему, IBM есть просто публичный доступ к API. Можно. Если вам, к примеру, нужна очень хорошая случайность, то есть, на самом деле, один из главных кейсов до сих пор использования квантовых компьютеров – это случайность. Люди, которым в криптографии нужна честная случайность, они прям платят компании IBM за то, чтобы иметь возможность стучаться в кубит. Потому что, ну, это прям настоящий рандомайз. Вот. Но это до сих пор пока единственное более-менее прикладное использование квантовых компьютеров. Они существуют в лабораториях и в лабораториях крупных компаний. И вот существуют для тех, кому нужна случайность. Чаще всего это или люди, которые занимаются трейдингом, потому что на финансовых рынках тоже бывает полезно для некоторых алгоритмов честная, хорошая случайность. Не псевдослучайность, которую нам компьютер умеет выкидывать, а прям настоящая, трансцендентальная, так сказать. И вот для криптографии. Больше пока, к сожалению, ничего, кроме как генератор случайных чисел, полезного квантовый компьютер нам не приносит.
Да, но я только могу добавить, что в России тоже квантовый компьютер значит, разрабатывают. И вот я смотрю, что в этом году должен быть открыт доступ к российскому универсальному квантовому компьютеру на 4 кубитах. И он будет открыт для всех желающих. Так что тоже, в общем, работы идут.
Я, кстати, могу посоветовать лекции Алексея Федорова, работает в Российском квантовом центре, и он очень доходчиво и достаточно понятно на пальцах рассказывает про квантовые компьютеры. Если интересно, на русском языке, мне кажется, это лучший спикер. Вот или Алексей Федоров, или Вася Севрюк. Оба у меня в подкасте были, и обоих я нежно люблю, хорошее дело делают. Больше кто еще на русском языке доходчиво про это рассказывает, честно говоря, не знаю.
Да, мы сейчас сделали фантастическую вещь. У нас не уменьшилось количество зрителей, которые нас смотрят и слушают, несмотря на то, что разговор был на очень весьма и весьма сложную тему. И я разочарованно сейчас понял, что те мысли, которые во мне кружились, что очень долго ничего, кроме рандомной генерации в квантовых компьютерах, не будет. И я думал, что это я просто не очень умный, и поэтому так пришел к выводу. Люди более
Не,
разбирающиеся сейчас
оказалось, что я
подтвердили.
тоже не очень умный. Все в порядке, просто я тоже не очень умный. Все нормально,
Когда мне будет
Денис.
мой знакомый трейдер говорить, что ничего не получается, я его буду отправлять к квантовому компьютеру. Буду говорить, что ты не
Ну,
тем
кстати,
занимаешься.
это серьезная проблема в трейдинге. Там, среди прочего, для некоторых алгоритмов нужно найти что-нибудь, что не коррелирует с тем, чем ты торгуешь. Да, и как бы они поэтому, среди прочего, пытаются какие-нибудь такие очень странные вещи. То есть если можно, к примеру, превратить в финансовый инструмент ставки на землетрясение или ставки на спорт, или там, не знаю, что-нибудь связанное с погодой и смерчами, они прям такое очень любят, потому что это случайность, которая, строго говоря, ну, плохо скоррелирована с основной случайностью, которую мы торгуем на финансовых рынках. Да, и там вот много трейдинг-стратегий построено на диверсификации случайности, и для того, чтобы качество этой самой случайности оценивать, иногда квантовый компьютер действительно может помогать.
Фантастическая штука. Я предлагаю на этой
Я считаю,
фантастической...
что на
Да.
нас должны подписаться все за это. Вот поставить лайк за это и подписаться.
Подписаться, поставить лайк
А еще
прямо
нет? Подожди,
обязательно.
вы разрешаете людям слушать без подписки?
Вообще, ты понимаешь,
Серьезно?
мы сегодня их допустили как-то совершенно не контролируя на входе.
Зато, Миша вот сегодня сказал, что у Точки должны быть свои донаты. И у Точки пришел сегодня донат. Правда, это донат без вопроса, но он пришел прямо во время эфира. Алекс 1933 прислал 3 канадских доллара и грушу, которую делает вот так. Большой
Мы это
палец
самое,
вертик.
это мы
Это
бате,
да.
бате, мы
Да.
бате теперь покажем, как мы донаты собираем, чтобы он
Да, да,
знал.
да. Ладно, с вами была точка. Сегодня был, как я узнал в процессе эфира, сегодня у нас был, получается, транзисторный состав. Если когда-нибудь выйдем вдвоем, получается, что это будет ламповый. А ламповый. Если я выйду один, то это будет каменный эфир. Я вас понял.
Нет, подожди, как цифровой, аналоговый.
Хорошо, хорошо. Ладно, кроме шуток, с вами была точка. С вами были глубоко крутые и очень любимые нами всеми эксперты. Это Иван Ямщиков, который настолько круто рассказал про квантовые компьютеры, что даже я понял, а это показатель. Миша Гуревич, который, ну, как минимум про пейджеры рассказал так, что я хоть и читал тот же самый материал, что он, но я понял наконец-таки, о чем там шла речь. Ну, а провел это все я, Денис Ольшанов. Завтра с утра обязательно приходите посмотреть и послушать The Breakfast Show. Не забывайте подписываться, ставить большие пальцы вверх. В описании есть ссылки на всех экспертов и, естественно, ссылки на магазин мерча, где мерча по точке, к сожалению, нету. Но зато там говорят, хэллоуиновский мерч есть. И если прямо сейчас заказать, то может еще до 30-го успеет прийти. Всем спасибо, всем пока.
Пока.